Радиомаяк.ру представляет. Школьная программа для взрослых.
Согласитесь, очень толковые песни. Можно, конечно, обращать внимание на припев «Again and Down». Можно на первые строки куплета, который повторяется дважды. Тут вирусняк разошелся по Фейсбуку, не только по Фейсбуку, по многим социальным сетям. Какая-то американская группа спела «Карантин, карантин, drinking whiskey like vaccine». Но мы за здоровый образ жизни. А что может быть более здорово, чем присесть около радиоприемника, около компьютера и поиграть в нашу историческую викторину? Пришлите, пожалуйста, заявку в виде слова «игра» или в виде слова «история». 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Обещаю, вопросы простые. Ну, не знаю, может быть, не очень простые, но интересные. Евгений из Астрахани первым идет, так сказать, на исторический эшафот. Здравствуйте, Евгений, не бойтесь, никакого эшафот не будет.
Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте, сыграем?
Да, давайте попробуем.
Первый вопрос очень простой. Назовите, пожалуйста, дату Бородинского сражения. Причем, заметьте, не только год, но еще и день, и месяц. По новому стилю, по новому. Отлично, прекрасно, великолепно. Разумеется, 7 сентября. А то, что 26 августа по старому стилю, этого я не помнил, это я себе выписал специально. Конечно же, 7 сентября. Следующий вопрос немножко сложнее. Но зато история, страшная история, но она ближе. Когда нацистская Германия оккупировала Францию, она оккупировала только часть. Оккупировала Северную Францию и Центральную. А в южной части Франции был такой режим коллаборационистов. Официальное название – французское государство. То есть это было официальное такое вот название с 40 по 45 год. А как это государство вошло под каким названием в историческую традицию?
Там, по-моему, в связи с тем, что генерал, тот, который в Первую мировую войну выиграл, а участвовал от Франции, он, по-моему, в честь его, по-моему, назывался, как его звали, я не помню.
Не, вы знаете, Петен, он вошел, Петен, конечно, Петен и Лаваль, они как гады и предатели вошли в мировую историю. Но дело все в том, что режим получил название от названия города. Не помните, да?
Не помню.
Вишистская Франция или режим Виши. Это город такой на побережье, курортный, Виши. Там собралось национальное собрание, оно постановило власть, причем власть диктаторскую, передать Анри Филиппу Петену. Это был маршал, ну, до этого его считали героем Великой войны, то есть Первой мировой. Вот. Ну и второй был прихлебатель, это Лаваль. Вишистская Франция или режим Виши. Но теперь вопрос из совсем вот близкой истории. А вы помните, в каком году взошла на престол Елизавета II, дай бог ей здоровья, бабуля?
В конце 40-х или начало 50-х, где-то так.
Так, давайте мы конец 40-х мы убираем. Так, начало 50-х, уже хорошо. Это принимается. Но на четверку надо все, хотя бы, точнее, на пятерку. На четверку вы уже ответили. А теперь надо на пятерку.
52-й пускай будет.
Ну, 5 баллов вы и получили. Прекрасно. Ура! 25 лет было Елизавете. Вообще, она сейчас рекордсмен среди всех британских монархов. И по возрасту, и по продолжительности пребывания на престоле. Вот. Ну, ей осталось, на самом деле, не так много для того, чтобы переплюнуть Людовика XIV. Людовик XIV сидел на троне 72 года. Так что Дай бог Елизавете здоровья. Спасибо вам большое. У вас хорошее настроение. Ну, это может быть интимный вопрос. Как с настроением? Нормально все?
Да, хорошо. Все, спасибо.
Че? Нет, стоп, подождите. Вы как-то очень как-то это сказали, как-то на отвяжись. Наверное, потому что выходные заканчиваются или как?
Да нет.
Отлично. Или вы не задумывались?
Состояние, солнце светит.
Замечательно. Вот, правильно, отлично. Ну и хорошо. Здоровья вам, вашей семье, вашим близким и отличного настроения. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, продолжаем играть. 8-9-6-7-103-5-5-3-3. В волнах истории плаваем, окунаемся, ну, стараемся выныривать. Если у вас будут трудности, у вас будут с выныриванием, я помогу. Пришлите слово «игра» или слово «история» еще раз. Повторю, 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Наш номер в сервисах Viber или WhatsApp. Ольга из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте, Игорь.
Ольга, вы знаете, вопрос имеет отношение к Санкт-Петербургу. Ну, не то, что прям впрямую, но имеет. Назовите, пожалуйста, мать и деда Петра Третьего. Знаете, самый неудачливый правитель, самый неудачливый монарх. Да и с женой ему не повезло. Всем повезло, ему не повезло.
Ой, с этими Петрами, которые не первые, очень сложно.
Может, не знаете. Что-нибудь. Не знаете, да. Вы мать знаете, а между прочим, Петр Третий – это прямой внук Петра Первого, между прочим.
Да?
Да, вот так вот, прямой внук. И не, понимаете, но дело все в том, что он плохо говорил по-русски. Дело все в том, что мама его...
У него там какие-то гальштинские или понятно.
Вы знаете, там русских уже давно уже никого не было чистых, понимаете? Уже вот после Петра Первого о русских, вот именно по крови, можно перестать говорить. Анна Петровна, дочь Петра и его мать, она стала супругой Карла Гольштейн-Готорпского, понимаете? Вот. И поэтому родной язык молодого Петруши Третьего, был немецкий. Вот. Да и развлечения у него были какие-то немецкие. Ну да ладно, зато теперь знаете. Итак, мать его это Анна Петровна, а дед это Петр Первый.
А жена
и... Так, вот смотрите. И несчастная, убитая горем вдова. Да, Екатерина. Вот, смотрите, 15 июля мы будем отмечать, ну как мы, не все мы, конечно, но кто-то будет отмечать годовщину Грюнвальдской битвы. Она произошла 15 июля 1410 года. А кто там воевал-то хоть, кто с кем?
А можно еще раз, какая битва?
Грюнвальдская.
А, Грюнвальдская. Так.
Грюнвальдская.
1410.
Десятый год.
А это к России имеет
отношение? Ну, вы знаете, очень опосредованное. Когда был очередной юбилей Грюнвальдской битвы, все метро было увешано лозунгами, которые подготовило военно-историческое общество, про то, как русские воевали в Грюнвальдской битве. Они там действительно воевали, русские, понимаете, по крови. Они были по крови русские. Вот только таким образом.
Господи, я даже такого вообще не помню.
Не,
в 1910 году Грюнвальдская битва. А территориально это где было?
Да и бог. Это было... На территории Центральной Пруссии. В немецкой традиции это называется битва при Танненберге. Мы это называем Грюнвальд. Литовцы это называют Жальгерис. Союз
Жальгерис.
Польского и Великого... Что-что?
Это какое-то было что-что? Литовское княжество, да? Там какое-то. И только непонятно, мы же, наверное, против них воевали.
Кто мы?
А, то есть кто мы там мы? Вообще не участвуем. Ну, Россия.
Кто? Нет, кто мы? России тогда не было вообще.
Ну, понимаете? Какие-то отдельные это княжества 1400... же были. Но Русь была, там какие-то отдельные княжества были, наверное, какие-то вот там
соседи. Вы знаете, еще в 1410 году новгородцы, когда собирались идти в Москву ехать или в Киев, еще в это время они говорили: мы идем на Русь. Mm-hmm. Вот. Общее понятие Русь сложилось позже. Это великое, маленькое такое княжество Литовское, которое в то время вместе с Польшей было гораздо больше, чем Московское княжество, гораздо больше. Вот. Они воевали с Тевтонским орденом. Uh-huh. И одержали победу. И там принимали участие русские полки. Три русских полка, три русских хоругви из Смоленска. Но только Смоленск тогда принадлежал литовцам, понимаете? То есть они были русские, но это были литовцы. Вот. Но зато, я уверен, что широко эту битву, годовщину битв будут отмечать в Казани. Потому что там были татарские конные полки, которые, кстати, ну, в общем-то, и решили исход сражения. Вот так вот. Поинтересуйтесь, это очень интересно. Правда? И совсем близкая история. Назовите человека, который первый достиг Южного полюса. Ну, если вы хорошо это знаете, можете и второго назвать. Вот первый, кто достиг Южного полюса. Это недавно было, это был в 1911 году.
Я забыла. Кто? Ну, забыла, Амундсен или там второй этот.
Так правильно, так правильно, конечно. Руаль Амундсен. А второго вы не помните, он пришел через месяц.
Ну, там Нобель еще был. Нет, это спасали. Это вообще другое так.
Амундсен, нет, у вас... Ну, это нормально, у вас такая, знаете, у вас небольшая каша в голове, но каша структурированная. Да, знаете почему? Не-не-не, потому что Амундсен пропал без вести, вылетев на поиски потерпевшего крушение Нобеля на дирижабле. Вот. Это так, это правда. Вот. А вторым пришел Роберт Скотт. Они были очень хорошо знакомы с Амундсеном. И Скотт опоздал на целый месяц. Нашел записку, увидел палатку, норвежский флаг. Нашел записку от Амундсена: «Милый, дорогой мистер Скотт, пользуйтесь моим снаряжением, которое я вам оставил». Вот. Но для них, конечно, для участников экспедиции Скотта, это, конечно, было страшное разочарование. И в дневниках Скотта мы находим запись. И мы водрузили рядом с норвежским наш бедный, поруганный английский флаг. Как мы знаем, Скотт вместе с двумя товарищами, четвертый погиб раньше, точнее, ну, судя по всему, покончил жизнь самоубийством для того, чтобы не быть обузой. А Скотт вместе с двумя своими товарищами во время бури замерз, не доходя всего 10 миль до так называемого склада одной тонны. Вот такая история. Очень хороший фильм, кстати, вышел про Амундсена 2 года назад, международно. Но главное, конечно, вообще он на норвежские деньги снят, посмотрите. А вообще самый хороший Амундсен в кино – это Шон Коннери в международном фильме, но он советский фильм под названием «Красная палатка» по сценарию Юрия Висбора. Фильм просто обалденный. Спасибо вам большое. Я хочу, чтобы в Питере была хорошая погода. Хотя бы на ближайшие 2-3 недели. Вы этого заслужили. Согласны?
Спасибо. Вам тоже хорошего настроения, хорошая погода. Чтобы
вас все дожди. Спасибо большое. У нас хорошая погода, обещаю, только через неделю. Поэтому у меня хорошее настроение и так без всякой погоды. Спасибо. Привет моему любимому северному городу. Ну, раз северная столица, значит, северный город. Дорогие друзья, мы продолжим после новостей спорта, не торопясь играть в историю. 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Пришлите слово «игра» или слово «история». И вы в игре, и вы в истории.
Школьная программа для взрослых.
Да-да, друзья, включайтесь, подключайтесь к радиостанции «Моя». Каждый день, каждый час мы работаем для вас. Если бы не вы, нас бы просто не было. Нам с вами интересно. Хочется верить, что и вам с нами. Историческая викторина в школьной программе для взрослых. 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Если вы хотите проверить свои знания отечественной, европейской, мировой истории, или хотите восполнить какие-то пробелы, дырки закрыть, которые после школы остались, милости просим. Играем мы с вами не на корову, Мне, честно говоря, на вопросы отвечать самому очень легко, поскольку все ответы у меня перед глазами. А если у вас какие-то затруднения, так мы вам поможем. 8-9-6-7-103-5-5-3-3 наш номер в сервисах Viber или WhatsApp. А если по какой-либо причине вам писать, ну лениво просто, понимаете, можно позвонить. Я хотя не знаю, правда, что требует больше сил. У меня и то, и другое отнимает. 8-495-728-7171. Позвоните и скажите, хочу проверить свои знания истории. Или даже не проверить, а наоборот похвастаться. Алексей из Бронницы с нами. Здравствуйте, Алексей. Алексей наш постоянный радиослушатель. Рада вас слышать.
Да, здравствуйте, Игорь. Тоже вас слышать.
Спасибо. Алексей, вы знаете, потому вот вы постоянно наш радиослушатель, но я, исходя из этого, не подбирал вопрос. Просто вопрос очень легкий.
Но,
как называлось? Легкий-легкий, точно. Как называлось войсковое соединение армии Вермахта, разбитое, окруженное в ходе Сталинградской битвы? Ну, можно еще и командующего назвать этого войскового соединения.
Потому что только много было. А, командующий был Паулюс?
Правильно. Может быть, даже звание помните? Больше таких в плен не попадало.
Ну, он генералом, по-моему, был.
Да вы что? Генералов мы много пленили. Вы знаете, есть же очень хорошая фотография, когда по Москве прогнали во время войны летом. Вот... Летом 43-го года прогнали пленных захватчиков, и там впереди идут несколько генералов. Это были не единственные генералы, попавшие в плен Красной Армии. А он был фельдмаршал.
Фельдмаршал, да, да.
Фельдмаршал Паулюс, да. Так, ну так а как соединение-то называлось?
Соединение...
Ну, если фельдмаршал. Ну, подождите, ну вот как оно могло... Нет, ну, в смысле, там номер, и все, понимаете, ну как...
Армия?
Армия, правильно, потому что он фельдмаршал был, конечно. А номер ее не помните?
Номер нет.
В школе об этом говорят, между прочим, знаете.
Ну, говорят, ну где-то какие-то проблемы были.
Ну хорошо, ладно. Шестая армия.
Шестая
армия. Вот, и после того, как советское информбюро, голосом, разумеется, Юрия Левитана, сообщило об окружении и полном уничтожении группировки 6-й армии Вермахта, в Германии был объявлен трехдневный траур. Армия состояла более чем из 300 тысяч человек, я уж точно не помню. В плен попало, по советским данным, около 90 тысяч нацистов, нацистских захватчиков. По немецким данным современным, около 70, но это не важно. Фельдмаршал Паулюс. Вот, ну что ж, вы знаете, а тут следующий завоеватель у нас, так получилось, я не специально, просто так вот вопросы подобрались. Что такое 100 дней Наполеона?
Сидел.
Он под Москвой вообще не сидел. Он сидел в Москве.
Ну, в Москве. Вот.
Причем не в Кремле. Да. Он из-под Москвы очень быстро ушел. 100 дней Наполеона. Это позже гораздо.
Позже. Это что, там же завоеватель был. После.
Ну, это был самый гениальный стратег всех времен и народов, наверное. 100 дней Наполеона, это, ну, строго говоря, это после побега с острова Эльба и до острова Святой Елены. Ну, на самом деле, там меньше, вот, то есть, если считать от этого до этого будет больше 100 дней, просто это называют полет орла. Это называют 100 дней Наполеона. То есть от побега до Ватерлоу. Вот. А 100 дней, когда Людовик вернулся в Париж, кто-то из министров Людовика сказал, вот и пролетели вот эти 100 дней, когда вас не было. Вот что такое 100 дней. И последний вопрос очень легкий. Кто сказал, государство это я?
Юлий Цезарь.
Он такого не мог сказать.
Нет.
Если бы Юлий Цезарь сказал, что государство – это я, его бы убили гораздо раньше. Там, понимаете, при Юлии Цезаре, там, понимаете, ну, сохранялась видимость демократии, несмотря на то, что он был Цезарь, понимаете? Там сохранялась видимость коллективного управления страной, а вот при этом не сохранялась. Мы сегодня про него уже говорили, вспоминали. Не помните?
Вот прям вот мы говорили.
Вылетел. Да нет, разумеется, это и в школьной программе есть. Вот просто вы забыли. Это сказал один из величайших королей Франции, Бурбон, разумеется, Людовик XIV, который правил государством 70... Конечно, конечно, 72 года. В школьной программе его почему-то представляют таким каким-то, знаете, очень каким-то неправильным, чуть ли не дурачком, представляли в советское время. Это один из самых великих королей Франции. Вот, ну зато теперь вы помните все это, правильно?
Да, теперь, ну хорошо, спасибо вам.
Ну вот, все отлично. Мы же ради этого играем, чтобы мы вспоминали, чтобы мы вот латали дыры в своем образовании. И не конечно, потому, что мы это потом будем использовать. Просто потому, что это интересно, конечно. Удачи броницам, удачи вам и здоровья, разумеется. Артем из Екатеринбурга играет с нами. Дорогие друзья, вы пишите, присылайте слово «игра» или слово «история» на наш номер в сервисах Viber или WhatsApp 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Артем, приветствую.
Да, добрый день.
Здравствуйте, Артем. Как у вас с историей?
Да, неплохо, достаточно, да, хорошо.
Ну, сейчас узнаем. Если вам не трудно, приемник сделайте потише, а то эхо идет. Приемник для разговора по телефону вам абсолютно не нужен. Вы знаете, когда во времена Шекспира была чума в Лондоне, она длилась полтора года. Там в Лондоне, это я сейчас прочитал у нашего друга Алексея Олейникова, поэта и преподавателя литературы, вот прочитал буквально 10 минут назад, и были запрещены публичные мероприятия во время чумы. И театр Шекспира тоже был закрыт. И тогда он стал писать сонеты. И вот взлет сонетов, взлет поэзии, это во время чумы было в Лондоне, понимаете? Вот я не знаю, стоит проводить параллели или нет. А у меня вопрос про Шекспира-то очень простой. Где родился и где он похоронен? Я сразу говорю, что это один и тот же город.
Извините, связь прервалась.
Да, связь с Шекспиром у нас прервалась. Дорогие друзья, кто хочет быстро и легко ответить на вопрос или с Артемом, сейчас опять свяжемся, или новый наш радиослушатель. Можно, конечно, погуглить, но лучше без Гугла, Яндекса. Ой, а помните еще? Был такой, Яху был такой, забыли уже. Я, кстати, никогда не пользовался. Итак, где родился, вырос, а потом и был похоронен Вильям, понимаешь ли, наш Шекспир. Можно, конечно, долго спорить, что похоронен это не он, и кто такой Шекспир. Но мы с вами не шекспироведы. Вот. Алло, это у нас Дмитрий из Липецка. Дмитрий, здравствуйте.
Да, Игорь, здравствуйте.
Но вы же, Дмитрий, вы же знаете, где родился и где похоронен Шекспир? Родился, ну, он там вырос, случае, потом в Лондоне?
По официальным источникам Стрэдфорд-он-Авона, а дальше там, кто его знает.
Да нет, ну так там, конечно, господи, это все конспирология, разумеется. Знаете, меня всегда забавляло, что мы название этого города переводим.
Не надо ничего переводить, он Эйвон, и что?
Он не он. Он не он.
А, Апон.
Это как раз по-русски. Конечно, Апон.
Апон, все.
Конечно, Апон. Конечно. Не, можно переводить. Мы же не говорим Мексика. Мы же говорим Мехико.
Согласен, правильно?
Ну, вот, ну, так что на это наша традиция.
После подсказки Маргариты Михайловны, когда я вам звонил в выходные, я теперь прям очень мне все эти... Кара, план и все дела. Она очень, очень красиво сказала, конечно. Если она слушает, привет.
Так, ну теперь обязательно. Маргарита Михайловна, привет большой от армии наших слушателей. Теперь русская история, все очень просто. Как звали первого Романова? Ну, не, в смысле, не первого Романова, а самодержавца.
Ну, в династии, в смысле? Уже... Ну, Федор Михайлович.
Из династии первого... Как-как?
Федор Михайлович. А, ой, наоборот.
Федор Михайлович, это Достоевский.
Нет, конечно. Это второй, это Михаил, да. Романов же был первым. А потом Федор
Михайлович. Михаил кто? Ну, по отчеству.
По отчеству... Да, по-моему, Федорович, кстати. Я забыл.
Да, конечно, да, конечно. Конечно, да, нет, Федорович, вы да. Помните, да. Разумеется. Да. Михаил Федорович Романов. Вот, кстати, Михаил Федорович Романов приходился двоюродным племянником одному из Рюриков. Я уж не помню кого. Собственно говоря, поэт мы его и выбрали.
Да,
вот эта вот история, что давайте... Не, она была не очень темная, и вот эта вот история, вы знаете, раздутая. Выберем Мишу Романова, потому что он молод, 16 лет, молод и умом не дошел. Не факт, что это где-то звучало. Это
Игорь, да дело в том, что это же написали гораздо позже, поэтому мы же это...
Конечно, конечно, конечно. Нет, просто в нашей исторической, в советской исторической традиции у нас... Как ни говорили про какого-нибудь там самодержца, а вот он такой, а он такой, молот умем не даже, бояре плохие. А правил он довольно долго и правил мудро. И еще один вопрос, очень простой, короткий ответ. Где упокоено тело графа Александра Васильевича Суворова?
Так, его на руках принесли в Александро-Невскую лавру, насколько я понимаю.
Великолепно. А вы там были, кстати, на могиле?
На могиле был, да. У меня родственники в Питере живут, поэтому да. Приходил.
С 1859 года там было все переделано, и просто надпись на могильной плите под ногами. Здесь лежит Суворов. Отлично, спасибо вам огромное.
Школьная программа для взрослых.
Помнил, та самая фраза, сегодня на Патриарших будет интересная история. И сразу было интересно, а Патриаршие пруды не вышли с берегов во время дождя? Сергей из Истры с нами на связи. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь, рад слушать. Здравствуйте.
Сергей, взаимно, вы на даче или как? Там, говорят, затопило все. Ну, не
да,
все, конечно.
Да, абсолютно правильно говорят.
Истру... Да? Да?
Нет,
а вас не подтопило хоть?
Подтопило немножко, да, на участке уже стоят хорошие.
Но лужицы, ладно, лужицы это мелочи. Надеюсь, скоро вода уйдет.
Да,
так.
Прорвемся, да.
Конечно, конечно. Сначала вода прорывается, а потом мы прорываемся. Давайте на выбор. Вам по русской истории, по мировой истории или по истории конкретной страны? Ну, не знаю, вот выбирайте.
Давайте по одному вопросу из каждой, начнем с русской.
Хорошо, с кем? Когда и с кем было так называемое ледовое побоище? Когда и с кем?
О, так. Ледовое побоище, 13 век, так называемый, 1200...
Уже, 147, уже 40... хорошо.
1247, 1237, не помню точно, это...
Ну, 42-й, 42-й. 42-й,
да, да,
42-й.
Да, да, да.
А вот теперь да. Кого и с кем? Кого и с кем?
Ну, с одной стороны, это Александр Невский и дружина, так называемая, с другой стороны, тевтонцы.
Не-не-не-не, стоп. Вот так вот Александр Невский, они что, вдвоем, что ли, с магистром дрались?
Нет.
Это были образования вполне конкретные.
С одной стороны, тевтонский орден, вот, с другой стороны, новгородцы под, ну, новгородская дружина, скажем так, под предводительством Александра Невского. Ну, я так помню из школьной истории.
Да вы знаете, вот неправильно вы помните. Во-первых, конечно же, не Тевтонский орден. Вот.
Да.
Рассвет Тевтонского ордена чуть позже.
Ливонский, пардон.
Ливонский орден, да. Ливонский орден, кстати, расцвет Ливонского ордена еще позже, на самом деле. Вот такой вот совсем расцвет. А вот кто, а вот со стороны русских княжеств почему-то как-то вот все забывается, что это Новгородское и Владимирское княжество. Владимир, точнее, да. Владимира Суздальское. Самое мощное. Это два самых мощных государственных образования на территории современной России. Вот почему-то про владимирцев, забывают совершенно напрасно. Так, ну теперь, знаете, теперь... Что-что?
Новгород просто ближе, и память фиксирует, что новгородцы и так далее. Ну, да,
кому ближе? Кому? Вот мы с вами в Москве живем. Мы с вами в Москве живем, вот рядом здесь, вот, понимаете? Не, просто понимаете, фильм Герасимова был про Новгород снят, понимаете? А Владимир там почему-то... Вот. Ну там много, фильм абсолютно не историчный, но хороший. Очень простой вопрос. Где и когда был подписан акт о капитуляции Японии во Второй мировой войне?
Так, ну насколько я помню, по-моему, это был крейсер Миссури.
Ну, линкор. Линкор.
Миссури, да, сейчас это, по-моему, музей в Штатах где-то стоит в качестве музея.
Да,
так,
именно.
А вот где...
Где все, вы сказали, что на борту Миссури, все, где принимается, да. Теперь когда?
Когда? Ну, 45-е тогда это 100%, конечно же, да, поскольку это был...
Уже, да.
Я думаю, это сентябрь-октябрь. А когда?
Нет, это сентябрь, разумеется.
Сентябрь. Потому что наши же войска перебрасывали туда, на Дальний Восток, для участия, скажем так, прямо из Европы. И да, но это сентябрь.
Наши войска туда практически не перебрасывали. Забайкальский фронт, мы держали всю войну около миллиона человек на границе.
Ух ты, понятно.
Была переброска офицерского состава, мы атаковали силами двумя фронтов, но... Живая сила, то есть бойцы советской, тогда уже советской армии, это те, кто охранял наши границы. Вот. 2 сентября в 9... Да, 2 сентября. Причем там интересный состав подписантов. Ну, разумеется, со стороны Японии, со стороны Америки, со стороны Советского Союза, со стороны воюющей Франции, Канады, Австралии, Новой Зеландии. Вот. Ну, потому что они все на Тихом океане воевали. И еще один вопрос очень простой. Назовите лауреата Нобелевской премии мира 1964 года. Подсказка, он американец.
Фу, лауреат Нобелевской...
Вы его знаете. Именно мира.
64 года. Американец?
Американец.
Но это не борец за права и свободы.
Но как его звали-то?
Мартин Лютер Кинг?
Конечно же, Мартин Лютер Кинг. Да, спустя недолгое время он был убит. Спасибо огромное, огромный привет всей вашей семье. И не забудьте про тещу Маргариту Михайловну, между прочим. Вот так вот. Не, вы ни про кого не забывайте, и про нас не забывайте. Спасибо вам большое. Михаил из Таганрога успеет ответить на несколько коротких и очень простых вопросов. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, Михаил, меня? Смотрите, алло. У него было несколько имен. Вы слушаете, да?
Да, конечно.
Алло. У него было несколько имен. Его звали Тит, его звали Сморгат. Он постригся в монахи. И в монашестве он стал Иона. А как мы его знаем? Тит, Сморгат. Когда... принял монашеский постриг, стал ионой.
Вот, Игорь, я не подскажу, потому что вот, ну, видимо, он был каким-то сверхним человеком. Мы его знаем как Светского, но я... даже нет мыслей никаких, честно вам скажу. Вот, для меня это сложный вопрос.
Это человек, которого Татищев назвал Иван Грозный. Разумеется, никакие современники Ивана IV, по другим сведениям, все-таки Иван I, поскольку он был первый самодержавец именно русского княжества. Тит Сморгат в постриге Иона. Спасибо вам большое и хорошего настроения.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.